вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Без работы и без денег. Во что выльется неделя простоя для частных компаний и их сотрудников? Деньги от государства. Кому и как не помогут Центробанк и правительство? Конец денег. Как пандемия коронавируса меняет мир?
Нам повезло. Буквально несколько часов назад мы сняли нашу программу. И вот теперь в Москве введены жесткие карантинные меры. Так что то, что вы сейчас посмотрите, снято буквально за несколько часов до того, как это произошло.
Сегодня наша программа выходит в несколько необычном формате. Как вы догадываетесь, причина – коронавирус. На прошлой неделе я общался с человеком, у которого позже был диагностирован коронавирус, и теперь я сижу практически в полной изоляции, несмотря на то, что тест, который я сдал, дал отрицательный результат. Тем не менее, 14 дней я должен соблюдать режим самоизоляции. Исключение мы сделали только для записи нашей программы, но при этом постарались принять все необходимые меры предосторожности. Как вы видите, я в маске, в резиновых перчатках. Наш оператор и сейчас работает в перчатке и респираторе, а расстояние между нами больше 2 метров. Пандемия пока идет по нарастающей. На первое место по количеству зараженных в конце прошлой недели вышли Соединенные Штаты Америки. Там число диагностированных превысило 100 тысяч человек. Причем больше трети от общего числа приходится на Нью-Йорк. Трамп объясняет это хорошо развитой системой тестирования. Растет число выявленных случаев и в России. По состоянию на сегодняшний день, только в Москве количество диагностированных случаев коронавируса превысило 1000 человек. О том, как власти пытаются бороться с пандемией и ее экономическими последствиями, мы сегодня будем говорить всю программу. Но вначале я хотел бы обозначить 2 принципиальных отличия того, что происходит в России, от того, чем заняты в развитых странах. Если говорить о самой пандемии, то Путин, Собянин и далее по списку до конца пытались сохранить хорошую мину при плохой игре. Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации прямо сказала, что пандемия – это как мировая война, только без боевых действий. И провела через Бундестаг введение жестких карантинных мер и беспрецедентный пакет мер бюджетного стимулирования на 600 миллиардов евро. Дональд Трамп еще 2 недели назад ввел в США режим чрезвычайной ситуации и воспользовался законом времен Корейской войны. В стране закрыты все границы. А Конгресс одобрил бюджетные стимулы на 2 с лишним триллиона долларов при годовом бюджете США в 1,4 триллиона. Что касается России, то Путин так увлекся идеей внести поправки в Конституцию и обеспечить себе обнуление президентских сроков, что с введением карантинных мероприятий в России сложилась абсолютно двусмысленная ситуация. С одной стороны, сначала московские власти, а потом и остальные регионы постоянно ужесточают карантинные меры. С другой стороны, официально на сегодняшний день никакого карантина у нас нет. Поэтому все меры, которые принимаются московскими властями, а за ними и остальными регионами, носят исключительно рекомендательный характер. И это сильно сказывается на их эффективности. Что касается борьбы с экономическими последствиями, тут принципиальная разница окончательно стала очевидной после путинского обращения к нации. И если во всех, без исключения странах, государства в экстраординарной ситуации принимают беспрецедентные меры, чтобы поддержать налогоплательщиков, в России государство прежде всего блюдет собственные интересы. Путин единственный из всех мировых лидеров додумался в своем обращении к народу объявить о введении новых налогов. Причем речь не о дополнительных поборах с рентных компаний, которые эксплуатируют природные ресурсы, а о новой подати с граждан, которые имели неосторожность хранить свои сбережения в российских банках, а также об иностранных инвесторах, которые, вопреки всему, покупали акции российских компаний. Все разговоры из серии «У нас финансовая стабильность» и «У нас большие резервы» для тех, кто работает в негосударственном секторе экономики и никак не зависит от государства, после путинского обращения неожиданно приобрели новый смысл. Оказывается, речь шла не обо всех. Оказывается, это у них большие резервы, это у них финансовая стабильность, которая поможет им справиться практически с любым кризисом. Страна разделилась на тех, кто живет за счет государства, и в их финансовом положении на первых порах никаких больших перемен не произойдет. И тех, кто от этого государства не зависит, скорее наоборот, это государство кормит. И оказывается, что они должны были сами позаботиться и о подготовке к кризису, и о создании своих собственных резервов, которые в кризис можно проедать. А теперь этот негосударственный сектор будет самостоятельно выкарабкиваться с минимальной поддержкой от государства, которое на фоне того, что делают другие страны, выглядит скорее насмешкой. И теперь, сказав все эти необходимые слова, мы можем переходить к тому, как распространяется коронавирус в России, как власти с ним борются и о том, какие экономические последствия из этого следуют. С субботы в России в соответствии с указом Владимира Путина началась дополнительная неделя официальных выходных. Работать продолжит система обеспечения жизни и охраны правопорядка, продовольственные магазины, аптеки и, почему-то, храмы. Банкам рекомендовано оставить открытыми только дежурные отделения. Остальные работать могут только удаленно. В деле введения карантинных ограничений, как и во многих других вещах, в России пионером выступает Москва. О том, как закрывалась столица, в сюжете Анастасии Тищенко.
В кафе не поесть, в спортзал не сходить, посмотреть фильм в кинотеатре тоже не получится. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, но в то же время и недосуговой.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
7 дней выходных, по идее президента, должны помочь в борьбе с коронавирусом. Россиянам посоветовали провести это время дома со своей семьей, в крайнем случае на даче. Москвичам избавиться от соблазна выбраться в люди помог мэр столицы Сергей Собянин. Сразу после обращения президента он заявил о закрытии до 5 апреля всех ресторанов, кафе и баров столицы. Теперь заведения общепита могут только доставлять еду. Также не работают торговые центры и городские парки – ВДНХ, Царицыно, Парк Горького, Коломенское, Зарядье, Аптекарский огород, Сокольники и Кусково. Вероятно, они не откроются и через неделю.
Сегодня решение все приняты на одну неделю. В конце следующей недели, в зависимости от развития, я думаю, будут приняты и адекватные меры той ситуации, которая будет.
Предупредила москвичей заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Уже точно известно, что еще дольше, до 14 апреля, в Москве будут закрыты музеи, выставки, парки аттракционов, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Не удастся жителям столицы и навести красоту. Парикмахерские, спа-центры, фитнес-клубы, сауны и бани также не работают до 14 апреля. Открытыми остаются аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины, а также зоомагазины, салоны связи, автозаправки, часть отделений банков и страховых компаний. Гулять все еще можно в лесопарке, например, в Измайловском или Битцевском, что и сделали многие москвичи в первый нерабочий день, вопреки просьбам правительства остаться дома.
Москвичи изолируются. Вот так.
Не закрыли свои двери и православные храмы. РПЦ отказалась прекращать их работу из-за коронавируса и назвала священников духовными врачами. 29 марта патриарх Кирилл все-таки призвал верующих воздержаться от посещения храмов. А вот мечети и синагоги уже неделю как не принимают прихожан. Часть учреждений в Москве работает с ограничениями. Например, к стоматологу можно прийти только с острой болью. Других пациентов правительство принимать запретило. А в Центр госуслуг «Мои документы» можно попасть только по записи. Исключительно в тех случаях, когда услугу невозможно получить онлайн. Общественный транспорт продолжает работать, но для жителей столицы старше 65 лет правительство временно отменило бесплатный проезд. Впрочем, он им не понадобится. С 26 марта по 14 апреля Сергей Собянин обязал граждан старше 65, а также людей с хроническими заболеваниями, не выходить из дома. С 30 марта ограничения коснутся всех жителей столицы. Выходить из дома можно будет только на работу, в ближайший магазин или аптеку, в больницу, а также, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. При этом въезд и выезд из города власти пока не запретили.
Закрываются в Москве не только кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры, но даже и стоматологические клиники. С владельцем одной из таких клиник в момент ее закрытия пообщалась Альбина Кириллова.
Что касается нашей работы и нашего бизнеса, в абсолютном большинстве клиник ничего не понятно. Кто-то закрылся, кто-то продолжает работать, кто-то работает в режиме оказания экстренной помощи, как мы, например. Вот. Мы работаем согласно указу, вышедшему 25 числа, который предписывает нам принимать пациентов только по острой боли. Все плановые работы мы переписали на 6 и далее. Ну и все наши пациенты предупреждены о том, что возможен продление сроков на непонятную перспективу. Так как с такой ситуацией никто раньше не сталкивался, непонятно, что вообще делать дальше и что будет. Сотрудники будут отпущены в неоплачиваемые отпуска. То есть у нас нет возможности материальной оплачивать работу, оплачивать нахождение их не работу, а нахождение их на рабочем месте или дома там, в полном объеме. Помещение у нас в аренде. У нас были непростые переговоры с собственником помещения, на которых он согласился уступить нам будущую неделю и не взимать арендную плату. И собственник у нас частное лицо, индивидуальный предприниматель. И я вам хочу сказать, что во многих клиниках собственники помещений пошли на уступки. И так как ситуация форс-мажорная, и в указе Собянина сказано, что просим считать данную ситуацию обстоятельствами непреодолимой силы, то есть форс-мажором, соответственно, мы, ссылаясь на этот указ, разговаривали со своим собственником и получили результат. И что касаемо расходных материалов, одноразовых материалов, они многие производятся в России, но с ними сейчас очень большие перебои. Большие перебои с масками, большие перебои с перчатками. Что касается материалов пломбировочных, материалов там для оттисков и так далее, они все зарубежного производства в абсолютном большинстве. Пока, так как у нас был некоторый запас, пока мы не ощутили никакого дефицита, но многие клиники сейчас готовятся к этому дефициту. Таких ситуаций раньше не было, мы исходим из текущей ситуации на момент проблемы. То есть решаем проблемы по мере их появления.
С материалами, которые стоматологи используют в своей работе, ситуация не то чтобы совсем уж неожиданная. В самом начале кризиса, когда коронавирус только начал свое распространение, мы прогнозировали, что в результате нарушения логистических цепочек то тут, то там начнет возникать дефицит, причем в самых неожиданных местах. И вот как раз стоматология – это тот самый случай. И сейчас уже можно не сомневаться, что через некоторое время либо резко вырастет стоимость лечения зубов, либо резко снизится качество этого лечения. Но вернемся к карантину без карантина. В конце прошлой недели премьер Мишустин выступил на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Есть, оказывается, и такой. Глава правительства призвал россиян отказаться от всех развлечений и поездок, а регионам посоветовал взять на вооружение московский опыт борьбы с распространением болезни. Призывом отказаться от поездок и развлечений, который прямо противоречит более раннему совету мэру Москвы Собянина, пенсионерам и всем, кто может себе это позволить, валить на дачу, все более-менее понятно. Россияне решили, что вынужденно оставшись без работы, они не дураки сидеть в четырех стенах, и попытались было рвануть кто к морю, кто в горы. То же самое пару недель назад происходило во многих других странах и регионах мира, от Италии и Португалии до Калифорнии. Власти все это быстро просекли. О том, что происходит во всероссийской здравнице Сочи, расскажет Анастасия Тищенко, которая, так уж получилось, оказалась на прошлой неделе в Сочи.
Объявляю следующую неделю нерабочие. С сохранением заработной платы.
Вместо того, чтобы самоизолироваться у себя дома, тысячи россиян после обращения Путина бросились покупать билеты в Сочи и бронировать отели. Только вот ни власти, ни жители Черноморского побережья их совсем не ждали.
28 числа мы приостанавливаем размещение во всех средствах размещения, которые существуют на территории города Сочи. Это касается любых гостиниц, пансионатов, отелей, санаторий. Те туристы, которые запланировали приезд в город Сочи, начиная с 28 числа, мы рекомендуем им перенести бронирование на более поздние сроки.
Отели стали массово аннулировать все брони туристов, начиная с 28 марта по 1 июня. Чартерные рейсы из Перми после таких новостей пришлось развернуть прямо в воздухе. К этому времени в Сочи уже находилось больше 50 тысяч туристов. Власти пообещали, что не смогут остаться в городе, но условий для отдыха, на которые они рассчитывали, не будет. С 27 марта и пока до 5 апреля в Сочи закрыли все парки, спортивные объекты, развлекательные комплексы. Проблемы у туристов могут возникнуть даже с едой.
Приостановлено оказание услуг общественного питания за исключением обслуживания на вынос.
Казалось бы, хотя бы море не лишили. Директор департамента развития и проведения массовых мероприятий в Сочи Светлана Батяйкина так и сказала. Туристы смогут гулять у моря. Но не тут-то было.
Были разговоры о том, что нас не будут выпускать. Либо будут выпускать одного члена семьи, чтобы пойти там что-то купить, допустим, в магазине и потом вернуться в номер. То есть я должна находиться на самоизоляции.
Так администрация одного из сочинских отелей пугала постояльцев. Это рассказывает Алла Соколова. Она отдыхала в Сочи вместе со своим сыном с 20 23 марта. Лететь обратно семья должна была 30 числа, но отпуск внезапно сократился на 2 дня. После заявления администрации города компания «Библиоглобус» стала экстренно вывозить своих туристов. Для тех, кто прилетел чартером, организовали обратный рейс. Хуже пришлось тем, кто заплатил лишь за отель. Им пришлось самостоятельно выбираться из города.
Им сказали, мы вас выселяем, аннулировать «Библиоглобус» бронь на проживание. То есть за 2 дня им надо этот вопрос решить, то есть за субботу, за воскресенье, я так понимаю, это край. Чтобы 30-го уже все, очистили город, потому что там была подписана петиция самими жителями Сочи, Краснодарского края, о том, что очень много как бы туристов, они боятся.
Кажется, что сочинцы действительно гораздо серьезнее относятся к пандемии коронавируса, чем жители Москвы, которые в прошедшую субботу массово пошли на шашлыки в парк. В неофициальном разговоре администраторы отелей, экскурсоводы и владельцы яхт для проката признают, что из-за принятых мер они потеряют большие деньги, но при этом считают, что даже такие меры безопасности в условиях пандемии недостаточно строгие. 8 марта на улицах города действительно стало гораздо меньше людей. И хоть не всех туристов принудительно выселяют из отелей, местные жители просто по-человечески просят: пожалуйста, не приезжайте в Сочи, оставайтесь дома.
Итак, какая вырисовывается картина? Путин отправил страну на неделю в оплачиваемый отпуск. В разъяснении Министерства труда говорится, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не может служить основанием для снижения зарплат. При этом оплату работодатели должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. Кроме того, неделю вычитать из отпуска работодатели не имеют права. Однако ни в разъяснении министерства, ни в обращении Путина ни слова не говорится о том, откуда работодателям взять денег, чтобы покрыть убытки из-за временного простоя. Снижать зарплату и отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска нельзя. Точка. С чиновниками, госслужащими, силовиками всех мастей и пенсионерами все понятно. Для них есть госбюджет. Пенсионерам даже апрельскую пенсию перечислили досрочно. А все остальные проедают то, что у них было, в надежде на то, что либо этот карантинный кошмар скоро закончится, либо на то, что государство наконец трезво оценит сложившуюся ситуацию и примет меры. Что ж, давайте попробуем разобраться с государственной поддержкой бизнеса и граждан. История с этой самой поддержкой получилась весьма красноречивой и поучительной одновременно. Началось все 25 марта с обращения Путина к нации. Главное, что обращает на себя внимание в этом выступлении, попытка переложить основное бремя с государства на бизнес. О нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля я уже сказал. В других странах практически все компании, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за распространения коронавируса, получают от государства субсидии на выплату до 80% заработной платы своим работникам. Путин эту тему вообще обошел в своем выступлении. Тот же самый подход, проявление щедрости за чужой счет и восстановление минимального размера больничных на уровне минимального размера оплаты труда или МРОТ. Еще одна озвученная Путиным мера – полугодовой мораторий на прием заявления о банкротстве. И опять ни слова о какой-то компенсации кредиторам со стороны государства. А это значит, что бремя спасения от банкротства компаний, которые оказались не в состоянии обслуживать свои кредиты и другие долговые обязательства, ложится на банки и те компании, которые имели неосторожность сужать кому-то деньги. Из той же серии каникулы по потребительским ипотечным кредитам для тех, чей доход снизился на 30% и больше. Эта мера была введена практически повсеместно, и практически везде государство публично взяло на себя обязательство тем или иным способом компенсировать банкам выпадающие доходы. У Путина об этом ни полслова. Что касается налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, который в России, как по всему миру, оказался совсем уж в сложной ситуации, то отсрочка по налогам и платежам вовсе не означает их отмену, и это тоже не добавляет оптимизма. О социальных выплатах, на которые расщедрились российские власти, даже говорить стыдно. Единственное нововведение – перечисление с апреля по июнь включительно по 5000 рублей в месяц на детей до 3 лет семьям, которые имеют право на материнский капитал. Все. Но совсем уж феерической частью обращения Путина к народу стало сделанное в конце объявление о введении нового налога на депозиты свыше 1 миллиона рублей. А также о повышении налога на дивиденды иностранных компаний с 2 до 15%. Я понимаю, что об иностранных инвесторах в России давно уже никто не думает, судьба их мало кого волнует. Но депозиты свыше 1 миллиона рублей – это вовсе не олигархи, не миллиардеры. Это основная масса российских граждан, которые делали свои накопления в банках. А если вспомнить разъяснение Грефа относительно того, что дробить депозиты в этой ситуации бессмысленно, поскольку будет учитываться вся сумма депозитов во всех банках, которые держит тот или иной гражданин, то становится совсем уж грустно. Путин утверждает, что налог коснется 1% российских граждан, но это откровенное вранье. Если брать все открытые счета, то депозиты больше миллиона – это действительно около процента. Но у большинства россиян куда больше одного счета. У меня, например, их десятка-полтора в разных банках, и большинством из них я не пользуюсь. Если же брать долю из всех денег россиян, которые они хранят в российских банках, то на миллионные счета приходится больше половины. По данным агентства по страхованию вкладов, 55% денег. И вот Путин не нашел лучшего времени для того, чтобы обложить новой податью людей, на которых держится платежеспособный спрос. Тот самый спрос, который без того сильно пострадал и от девальвации рубля, и от обвала российского фондового рынка, и от той комы, в которую впала российская экономика в результате карантинных мер. Выступление Путина настолько резко контрастировало с тем, что говорят и делают лидеры других стран, что возникли серьезные сомнения в адекватности того, как воспринимают складывающуюся ситуацию Путин и его окружение. Речь Путина вызвала резкую волну негатива, которая прорвалась даже на встрече с представителями бизнеса, которую проводил Путин в минувший четверг.
Если 2 недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес. Ну, просто это надо понимать. И, к сожалению, индустрии, в которой я работаю, я представляю 2 индустрии, фактически детские развлечения и общественное питание. И, в общем-то, я не очень понимаю, что будет с моей компанией завтра. Я бы, знаете, хотела что очень сказать, что вот, наверное, даже не про прохождение кризиса, действительно, когда-то это все закончится. Ну, все заканчивается, мы точно выживем, и просто это восстановление, оно будет для этих отраслей, 2 точно, возможно, еще есть такие отрасли, оно будет не дни, не недели, поток не вернется завтра, это будет много месяцев, возможно, даже лет. И я хочу сейчас, вот, знаете, я сейчас без слез постараюсь вас умолять, но ну, на самом деле это трагедия, то есть просто трагедия.
Мы понимаем.
И вы знаете, ужас ситуации в том, что у этих отраслей совершенно нет никакой подушки безопасности. И действительно для бизнеса это абсурдно. Ну, то есть, правда, абсурдно приходить к власти и говорить: помогите. Предприниматель – это точно тот человек, который обязан иметь эту подушку, который должен задержать себя сам так правильно и по-честному. Просто то, что происходило последние годы с этими бизнесами, сделало так, что этой подушки вовсе нет. И давайте, я очень хочу вас попросить, чтобы вы дали поручение правительству выполнить обещания, которые были нам даны, которые до сих пор не выполнены.
Ряд известных экономистов, включая Константина Сонина и Сергея Гуриева, написали Путину письмо, в котором указывают на недостаточность предложенных ЦБ и правительством мер. В реальности, по их мнению, чтобы удержать ситуацию, вместо 300 миллиардов придется потратить 20-30 раз больше, 5-10 триллионов рублей. Причем это сделать придется быстро. Только после этого глава ЦБ и правительство заговорили о мерах, которые хоть как-то приближаются к тому, что делают другие страны. ЦБ включил печатный станок и расширил кредитные линии системно значимым банкам до 5 триллионов рублей под символических 0,15% годовых. Список отраслей, которые получат льготное кредитование и другие меры поддержки, существенно расширился. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что налог на проценты по вкладам будет принят только в 2021 году, а взиматься начнет и вовсе с 2022. Все это делает обсуждение абсолютно бессмысленным. К тому времени может остаться ни депозитов, ни банков, ни денег в привычном понимании этого слова. Вот если все это сохранится, ближе к делу об этом мы поговорим. Пока же государство обещало помочь с выплатами зарплат компаниям, которые из-за введения ограничений столкнулись с недостатком наличности. Им будет предложено краткосрочное, до полугода беспроцентное ссуда. Это не совсем то, чего ждал бизнес, но лучше того, что предложил Путин. Нашу программу мы начинали с ужесточения карантинных мер, которые в России приближаются к тому, что происходит в США и развитых европейских странах. Но оказывается, есть и другой путь. О том, как действуют власти Сингапура, рассказывается в сюжете, который специально для нас сняли в этой стране.
Ресторана закрыто. Отчаянные русские, отчаянные китайцы, выздоровевшие. По мнению многих людей, Сингапур довольно прилично отличается в текущей ситуации с вирусом, со всем, что происходит во всем мире. Нету карантина как такового, есть так называемое социальное расстояние, когда ты должен находиться в 1 метре от своего оппоненты или человека, с кем ты общаешься, сидишь в ресторане, кафе или едешь в метро.
Полтора месяца назад первый этаж был полностью закрыт, сидели только в отдельном.
Вчера приняли закон новый, еще не вчера, пару дней назад, о том, что все домашние работники, всякие там филиппинки, малайцы, индонезийки, не могут выходить из дома от своих, грубо говоря, рабочих работников. Так что вот, сегодня будет легкое воскресенье, не будет никого в парках.
Включили штрафы до 10 тысяч сингапурских долларов на это все. А так, да, в кафе народу очень много, карантин не ощущается. Граница, конечно, закрыта, можно въезжать только если у тебя есть постоянное резидентство здесь. Мне даже с моим employment pass'ом невозможно выехать и въехать в Сингапур, потому что меня просто не пустят, пускают с такими пассами только работников здоровья и дорожных рабочих. А так, да, центр спокоен, люди спокойно ходят, кушают в ресторане.
В Starbucks люди сидят спокойно, без масок, проверяют.
Магазины, полки полные, есть ограничения по весу, допустим, по-моему, 3 килограмма мяса можно только с собой унести из магазина, но все равно воды много, туалетной бумаги куча, еще больше, по 3 рулона в туалетах стоят. Народ гуляет, отдыхает, закрыты бары. Развлекательные места, все те места, где невозможно контролировать социальное расстояние.
На этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел еще раз напомнить о нашем телеграм-канале «Блант на свободе», ссылки на который вы можете найти в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.